Глава 4. Выйдя от Роснера, Этьен и Катрина пошли рядом. Некоторое время они молчали. Начиналась оттепель, холодная, тугая оттепель. Снег почернел, но не таял. На мутном небе едва проглядывала полная луна, скрывшаяся за тучами, черные лохмотья которых яростно трепал в вышине бурный ветер. А на земле все было тихо. Слышались только мерная капель с крыш да мягкое падение подтаявших снежных комьев. Идя рядом с отданной ему женщиной, Этьен от смущения не мог ничего сказать, ему было не по себе. Мелькнула мысль взять Катрину с собой и скрыть в реке Яре, но это показалось ему нелепым. Он хотел проводить ее в поселок к родителям. Катрина с ужасом отвергла это. Нет, нет, что угодно, только не быть им новой обузой после того, как она так постыдно их бросила. И оба больше не разговаривали. Они шли, куда глаза глядят, по дорогам, превратившимся в потоки грязи. Сперва они спустились по направлению к Воре, затем повернули направо и пошли вдоль канала. — Надо же тебе все-таки где-нибудь ночевать, — проговорил, наконец, Этьен. Будь у меня комната, я охотно взял бы тебя к себе. Но странная застенчивость помешала ему договорить. Он вспомнил прошлое, вспомнил, как страстно они желали друг друга, и свою щепетильность, и стыд, который мешал им сойтись. Разве она все еще привлекает его? Почему же он так неспокоен? Не потому ли, что в сердце его с новой силой разгорелось желание? Воспоминания о пощечинах, которые Катрина надавала ему в Гастон-Мари, возбуждало его теперь, а не сердило. Этьен сам не знал, что с ним. Мысль взять ее с собой в реки Яр казалась ему вполне естественной и легко осуществимой. — Послушай, надо ведь что-нибудь решить. Куда тебя проводить? Неужто я тебе так противен, что ты не хочешь пойти со мной? Она шла медленно, с трудом поспевая за ним, так как была обута в деревянные башмаки, и ноги ее то и дело разъезжались на выбоинах дороги. Не поднимая головы, она проговорила. — Боже мой, у меня и так довольно горе. Не заставляй меня мучиться еще больше. К чему нам теперь то, о чем ты говоришь, раз у меня есть любовник, да и ты сошелся с другой женщиной? Катрина говорила о Мукетте. Она думала, что Этьен все еще с нею в связи, об этом болтали третью неделю. Он клятвенно стал уверять ее, что это не так, но Катрина только покачала головой. А тот вечер, когда она встретила их обоих и видела, как они вовсю целовались. — Да ведь это же все пустяки, стоит ли говорить? — вполголоса возразил Этьен, останавливаясь. — Мы бы так хорошо ужились с тобою. Она слегка вздрогнула и ответила. — Не жалей об этом. Ты во мне немного теряешь, если бы ты знал, какая я развалина. Тело во мне не больше, чем масло на два су, да к тому же я так плохо сложена, что, наверное, никогда не стану настоящей женщиной. И она продолжала говорить с большой откровенностью, как бы вменяя себе в вину, что так долго не становится зрелой. Несмотря на то, что она жила с мужчиной, это умоляло ее, ставило ее на одну доску с девчонками. Если бы она могла, по крайней мере, произвести на свет ребенка, это хоть как-нибудь оправдывало бы ее в собственных глазах. — Бедная моя крошка! — прошептал Этьен, охваченный глубокой жалостью. Они были у самого отвала в тени огромной кучи угля. Луна скрылась в черной туче, и они даже не могли различить лицо друг друга. Дыхание их смешалось. Губы искали губ, чтобы слиться в поцелуи, которого оба так мучительно желали в течение долгих месяцев. Но вдруг луна снова показалась, и они увидали, что над ними, на самом гребне отвала, залитого белым сиянием, торчит часовой, поставленный для наблюдения за Воре. Они так и не успели поцеловаться. Им помешала стыдливость, давняя стыдливость, в которой был и гнев, и смутное сознание невозможности, и большая доля дружеского чувства. Они с трудом пошли дальше, по щиколотку увязая в грязи. — Так значит, решено, ты не хочешь? — спросил Этьен. — Нет, — отвечала она. — Сначала Шаваль, потом ты, а потом после тебя еще кто-нибудь. Не надо. Мне противно. Никакого удовольствия тут нет. Зачем же это делать? Они замолчали и прошли шагов 100, не обменявшись ни словом. — Сама-то ты знаешь, по крайней мере, куда пойдешь или нет? — спросил Этьен. — Не могу я бросить тебя одну на дороге в такую темень. Она спокойно ответила. — Пойду домой. Шаваль мне все равно, что муж, и мне негде искать ночлега, кроме как у него. Но ведь он и забьет тебя до смерти. Снова наступило молчание. Катрина с покорным видом пожала плечами. Ну да, он будет ее колотить, а когда устанет бить, то оставит в покое. Все-таки это лучше, чем шататься по улицам, как потаскуха. Впрочем, она привыкла к побоям. Катрина утешалась тем, что 8 девушкам из 10 выпадает еще худшая доля. Если ее любовник когда-нибудь женится на ней, и то будет хорошо с его стороны. Этьен и Катрина машинально направились по дороге в Монсу. По мере того, как они приближались к цели, молчание их становилось все более длительным. Казалось, они уже не были вместе. Несмотря на боль, которую испытывал Этьен от того, что Катрина снова уходит к Шавалю, он не знал, как уговорить ее не делать этого. Сердце его разрывалось. Но что мог он предложить ей взамен? Жалкое существование, необходимость вечно скрываться, а если еще солдатская пуля пробьет ему голову, беспросветную ночь. В самом деле, может быть, лучше нести свою тяжкую долю и не усугублять ее новыми страданиями. И он повел девушку к ее любовнику, понурив голову, и ничего не возразил, когда она остановилась на шоссе возле угла, где находились склады, метрах в 20 от кофейни «Пикет», и проговорила. — Не ходи дальше. Если он тебя увидит, мне хуже достанется. На колокольне пробило 11. Кофейня была заперта, но сквозь щели ставней виднелся свет. — Прощай, — прошептал Этьен. Она протянула ему руку. Этьен удержал ее в своей, и чтобы уйти от него, Катрине пришлось легким усилием высвободить руку. Не оборачиваясь, она подошла к двери, отодвинула засов и вошла в дом. Но Этьен не уходил. Он продолжал стоять на том же месте, не спуская глаз с дома, и с тревогой представлял себе, что там происходит. Он напряженно прислушивался и дрожал при мысли, что вот-вот раздадутся крики избиваемой женщины. Но в доме было тихо и темно. Он только увидел, как во втором этаже осветилось одно окошко. Затем окошко это растворилось. Кто-то высунулся и стал смотреть на дорогу. Этьен узнал хрупкий облик девушки и подошел ближе. Катрина прошептала чуть слышно.
Он еще не возвращался. Я ложусь. Умоляю тебя, уйди.
Этьен ушел. Оттепель все усиливалась. С крыш текло, как во время сильного дождя. Стены и заборы покрылись сыростью. Неясные очертания фабричного предместья тонули во мраке. Сначала Этьен направился в Рекейяр. Он чувствовал себя совершенно разбитым от усталости и потрясения. У него было только одно желание — скрыться под землей, кончить там свое существование. Но потом он вспомнил о Воре. Подумал о бельгийских рабочих, которые должны завтра спуститься в шахту, о товарищах в поселке, возмущенных присутствием солдат и твердо решивших не допускать иностранцев в свою шахту. И он снова зашагал вдоль канала, то и дело попадая в лужи на талом снегу. Когда он подходил к отвалу, показалась луна, и стало совсем светло. Этьен поднял голову и посмотрел на небо. Мчались облака, гонимые ветром, бушевавшим там, наверху. Они побелели, стали тоньше, разрывались, скользя по лунному лику еле видной водянистой дымкой. Они так быстро неслись, что луна каждый миг то пряталась, то снова ясно проступала. Насытив взор этим чистым сиянием, Этьен опустил глаза. Но тут внимание его привлекло происходившее на отвале. Окоченевший от холода часовой прохаживался взад и вперед, 25 шагов в сторону Маршьена, затем обратно по направлению к Монсу. На бледном небе резко вырисовывалась черная фигура солдата. В свете луны над ним поблескивал штык. Но Этьена заинтересовало другое. Из-за хижины, в которой дед бессмертный укрывался бурными ночами, показалась чья-то тень, словно это хищный зверь ползком пробирался к добыче. Этьен тотчас узнал Жан-Лена. Длинной гибкой спиной он походил на куницу. Часовой не мог его видеть. Головорез-мальчишка верно замышлял что-нибудь недоброе. Он бесконечно ненавидел солдат и постоянно спрашивал, когда же, наконец, углекопы избавятся от этих убийц, которых пригнали с ружьями стрелять в людей. У Этьена мелькнула мысль окликнуть мальчика, чтобы тот не натворил глупостей. Он колебался. Луна скрылась. Этьен видел, как Жан-Лен присел, словно собираясь прыгнуть. Но луна опять показалась, а мальчишка оставался все в той же позе. Часовой каждый раз вплотную приближался к хижине, потом поворачивался и шагал обратно. Снова нашло облако, землю покрыл мрак. И тут Жан-Лен сделал внезапно страшный прыжок, словно дикая кошка, вскочил на плечи солдату, крепко вцепился ногтями и вонзил ему в горло нож. Волосяной воротник не сразу удалось прорезать, и мальчику пришлось упереться обеими руками в рукоятку ножа и навалиться на него всей тяжестью. Ему не раз приходилось резать цыплят, которых он таскал поодаль от ферм. Все это произошло так быстро, что в ночной тишине только послышался сдавленный крик да металлический стук ружья, которое упало на землю. И снова ярко засияла луна. Этьен замер на месте. Он смотрел, не отрывая глаз, на страшное зрелище. Он хотел крикнуть, но ему словно сдавило грудь. Наверху на отвале было пусто. На фоне бешено проносящихся облаков не виднелось больше никакого силуэта. Наконец Этьен опомнился и быстро взбежал наверх. Жан-Лен стоял на четвереньках возле трупа, лежавшего навзничь с раскинутыми руками. На снегу при ярком свете луны резко выделялись красные панталоны и серая шинель. Не видно было ни капли крови. Нож все еще торчал, воткнутый по рукоятку в горло убитого. В припадке безумной ярости Этьен ударом кулака повалил мальчика на землю возле трупа. — Зачем ты это сделал? — прошипел Этьен, еле сдерживаясь. Жан-Лен приподнялся и пополз на четвереньках, покошачьи выгибая тощую спину. Его огромные уши и хищные челюсти дрожали, зеленые глаза сверкали. До того он был потрясен собственным злодеянием. — Черт возьми! Да зачем ты это сделал? — Не знаю, мне так хотелось. Вот и все, что он ответил. Желание убить солдата разбирало Жан-Лена уже целых 3 дня. Мысль эта не давала ему покоя. Он до того носился с нею, что голова у него болела вон там, за ушами. Стоило еще церемониться с этими свиньями-солдатами, которые преследуют углекопов в их же родных краях. Из страстных споров в лесу, из криков о разрушении и смерти, раздававшихся в шахтах, Жан-Лену запало в голову 5-6 слов. Он повторял их, как мальчишка, играющий в революцию. Больше он действительно ничего не знал. Никто не подбивал его на такой поступок.
Желание пришло само собою, так же, как являлась охота наворовать лука с гряд. Этьен с ужасом думал, какие глубокие ростки дало преступление в темном сознании этого ребенка. И он еще раз толкнул его ногою, словно безрассудного зверя. Он дрожал при мысли, что часовой Варе мог услыхать сдавленный крик солдата. Всякий раз, как луна показывалась из-за туч, он поглядывал в ту сторону. Но все было тихо. Тогда Этьен наклонился, ощупал холодеющие руки, послушал сердце, которое уже не билось. От ножа торчала только костяная рукоятка, на которой черными буквами был вырезан изысканный девиз, всего одно слово — «Любовь». Затем Этьен перевел взгляд на лицо убитого. И вдруг он узнал солдата. Это был молоденький Жюль, новобранец, он говорил с ним как-то утром. Этьен смотрел на кроткое веснушчатое лицо, обрамленное белокурыми волосами, и его охватила глубокая жалость. Широко раскрытые голубые глаза, казалось, глядели в небо. Тем же самым неподвижным взором искал он родимые места за чертой горизонта, когда Этьен беседовал с ним. Где оно, это местечко Плогов, которое в его воспоминаниях было залито солнцем? Далеко-далеко. В эту бурную ночь там, наверное, ревет море. Ветер, который гонит облака в вышине, проносится, быть может, и над его родными полями. Две женщины стоят там, мать и сестра. Они придерживают чепцы, чтобы их не сорвало вихрем, и тоже смотрят вдаль, как будто могут увидеть, что делает их мальчик, от которого их отделяют долгие мили. Отныне они вечно будут ждать его. Скверная штука. Беднякам приходится убивать друг друга по милости богатых. Но надо было убрать труп. Сперва Этьен думал бросить его в канал, но потом отказался от этой мысли. Там его могут найти. Тревога Этьена возросла до пределов. Минуты уходят. Что делать? На что решиться? Вдруг его словно осенило. Если бы можно было донести тело до реки Яра, оно было бы погребено там навеки. — Иди сюда! — обратился он к Жанлену. Мальчик недоверчиво посмотрел на него. — Не пойду, ты хочешь меня отколотить, к тому же я занят. Прощай! В самом деле он назначил свидание Лидии и Беберу в одном укромном местечке на складе Воре. Они решили не ночевать дома, чтобы присутствовать при том, как будут избивать камнями бельгийцев, когда те начнут спускаться в шахту. — Послушай, — повторил Этьен, — сейчас же иди сюда, то я позову солдат, и тебя отрубят голову. Когда Жанлен решился наконец подойти, Этьен скрутил жгутом свой носовой платок и крепко перевязал им шею солдата, не вынимая ножа, который не давал крови течь из раны. Снег таял. На земле не было ни одного красного пятна. Вообще никаких следов, которые указывали бы на совершенное здесь убийство. — Бери за ноги! Жанлен взял убитого за ноги, Этьен за плечи, вскинув предварительно ружье на спину. Так они медленно спустились с отвала, стараясь не задеть ногами камней, которые могли бы скатиться вниз. К счастью, луну опять затянуло тучами. Но когда они шли вдоль канала, она снова ярко засияла. Было прямо чудо, что их не заметил следующий часовой. Этьен и Жанлен подвигались молча и очень спешили. Но труп качался в руках и мешал идти. Чуть ли не каждые 100 метров приходилось класть его на землю и переводить дух. На повороте в реке Яр они заслышали шум и похолодели от страха. Не успели они спрятаться за ограду, как прошел патруль. Немного дальше они встретили какого-то человека, но он был совершенно пьян и только выругался, проходя мимо. Наконец они добрались до старой шахты. Оба были до того взволнованы, что у них зуб на зуб не попадал. Этьен знал, что спустить солдата в шахтный колодец будет нелегко. Это была утомительная работа. Жанлен остался наверху и начал спускать труп.
Этьен, ухватившись за корни, направлял его, пока они не миновали первые две лестницы, где ступени были сломаны. Затем на каждой лестнице приходилось проделывать то же самое. Этьен шел впереди, поддерживая труп. Так он прошел все 30 лестниц, то есть 210 метров, постоянно чувствуя, что труп валится на него. Ружье натерло ему спину. Этьен не хотел, чтобы Жан-Лен пошел вперед и взял огарок свечи, который он так берег. К чему? Свеча только будет стеснять их в этом узком проходе. Но все же, когда они достигли нагрузочной, Этьен послал мальчика за огарком. Сам он присел в потемках возле трупа и стал ждать. Сердце у него вырывалось из груди. Когда Жан-Лен вернулся со свечой, Этьен решил посоветоваться с ним. Мальчишка знал все ходы и выходы в этих старых штольнях. Ему были ведомы такие щели, в которые взрослый мужчина едва ли мог бы пробраться. Они отправились дальше, волоча мертвеца за собою, и прошли около километра по лабиринту полуразрушенных галерей. Наконец они дошли до такого места, где подпорки были наполовину повалены, и потолок накренился под тяжестью оседавшей породы. Двигаться дальше можно было только на четвереньках. Получилось нечто вроде длинного ящика. Здесь они уложили солдатика словно в гроб. Рядом с ним оставили ружье, а затем ногами выбили остатки креплений, рискуя сами быть погребенными. Сверху тотчас рухнула глыба, и они едва успели выбраться, работая локтями и коленями. Когда Этьен обернулся, охваченный неодолимую потребностью взглянуть, что будет дальше, потолок оседал, медленно опускаясь всею тяжестью на труп. И скоро не осталось ничего, кроме сплошной массы земли. Возвратясь в свою разбойничью пещеру, Жан-Лен бросился на сено, еле бормоча от усталости. — Уф, сосну-ка я часок, малыши подождут. Этьен задул свечу, она и так почти вся сгорела. Он тоже был совершенно разбит, но уснуть не мог. Мучительные, кошмарные мысли проносились в его голове, в висках стучало, словно молотом. Вскоре все эти мысли уступили место одной. Она томила его и не давала ему покоя, вставая перед ним мучительным вопросом, ответ на который он не мог найти. Почему он не убил Шаваля, когда тот был у него прямо под ножом? И почему этот ребенок зарезал солдата, которого даже не знал по имени? Все это опрокидывало революционные убеждения Этьена, его решимость убивать, сознание, что он имеет право убивать. Неужели он трус? Мальчик уснул на сене и стал храпеть. То был храп пьяного человека. Казалось, Жан-Лен хочет проспать хмель убийства. Раздраженный Этьен испытывал отвращение. Ему было тяжко находиться возле Жан-Лена, зная, какой поступок тот совершил. И вдруг дрожь пробежала по его телу. Над ним пронеслось веяние страха. Легкий шелест, чей-то стон, казалось, раздался из недр земли. Этьен весь похолодел, и волосы на голове у него зашевелились. Ему представился образ молоденького солдата, погребенного там, внизу, под рухнувшей глыбой вместе с ружьем. Это было нелепо. Вся шахта, казалось, была полна голосов. Пришлось снова зажечь свечу. И лишь убедившись при ее бледном мерцании, что галереи совершенно пусты, Этьен успокоился. Он просидел в раздумье еще с четверть часа, терзаемый внутренней борьбой, не сводя глаз со свечи, от которой теперь оставался один фитиль. Внезапно послышался легкий треск. Фитиль потух, и все погрузилось во мрак. Этьен снова задремал. Он готов был ударить Жан-Лена, чтобы тот не храпел так громко. Присутствие мальчика стало ему совершенно невыносимо. Мучительно хотелось побыть на свежем воздухе. И он пустился в бегство по галереям и вверх по колодцу, как будто за ним по пятам гнался призрак. Наверху, среди развалин реки Яра, Этьен вздохнул, наконец, полной грудью. Раз он не может убивать, он должен умереть. И эта мысль о смерти, мелькавшая у него и раньше, возникла с новой силой, внедрилась в его мозгу как последняя надежда. Умереть смертью храбрых, умереть за революцию. Этим все кончилось бы. Это был бы последний итог, хороший или худой. И думать больше было бы не о чем. Если товарищи нападут на бельгийцев, Этьен будет с ними в первых рядах. И тогда ему обеспечена смерть от шальной пули. И он твердыми шагами пошел обратно и стал бродить вокруг Воре. Пробило 2 часа. Из комнаты Штейгеров, которая была занята под караульную для солдат, охраняющих шахту, доносился громкий говор. Исчезновение часового встревожило весь отряд. Послали разбудить капитана, внимательно осмотрели местность и решили, наконец, что часовой дезертировал. Притаившись в тени, Этьен думал о капитане с республиканскими убеждениями, о котором рассказывал ему молоденький солдат. Кто знает, может быть, удастся убедить его перейти на сторону народа. Если войска не станут стрелять, это будет сигналом к избиению буржуазии. Новая мечта увлекла Этьена. Он не думал более о смерти и простоял несколько часов в грязи под мелкою изморозью, покрывавшей его плечи. Он был воспламенен лихорадочной надеждой на победу, которая казалась ему возможною. До 5 часов Этьен ждал появления бельгийцев. Потом он понял коварный замысел компании, которая устроила их на ночлег тут же, в Оре. Спуск уже начался. Несколько человек-забастовщиков из поселка 240, стоявшие на страже для разведки, не знали, извещать ли товарищей. Тогда Этьен сам объяснил им, какой ловкий ход сделала компания, и они умчались бегом. Этьен остался ждать за отвалом на тропе, протоптанной вдоль канала. Пробило 6 часов. Землистое небо побледнело, появилась красноватая заря. В это время Этьен увидел на повороте дороги аббата Ранвье, который шел, подобрав сутану до колен. Каждый понедельник он направлялся служить раннюю обедню в монастырской часовне по ту сторону шахты. — Здравствуйте, друг мой! — громко крикнул он, огненным взором окинув молодого человека. Этьен не ответил. Вдалеке под мостками Воре показалась женщина, и он в тревоге бросился в ту сторону. Он был уверен, что это Катрина. С самой полуночи Катрина бродила по оттаявшим грязным дорогам. Вернувшись домой и застав девушку в постели, Шаваль поднял ее на ноги пощечиной. Он кричал, чтобы она немедленно убиралась вон, шла бы в дверь, если не желает вылететь в окно, и надавал ей пинков. Она со слезами, еще не успев одеться, должна была уйти, да еще получила на прощание хороший удар. Этот грубый разрыв привел ее в отчаяние. Она села на тумбу и стала смотреть на дом, все ожидая, что Шаваль позовет ее обратно. Наверное, он наблюдает за ней, он скажет, чтобы она шла наверх. Он увидит, как она зябнет, как она покинута. У нее ведь нет никого, кто мог бы ее приютить. Не может быть, чтобы он так ее бросил. Прошло 2 часа. Она по-прежнему сидела неподвижно, словно собака, выгнанная из дома. Чувствуя, что замерзает, Катрина решилась уйти. Она вышла из Монсу, потом вернулась, не смея ни позвать Шаваля с улицы, ни постучаться в дверь. Наконец она пошла по шоссе, по этой широкой прямой дороге. Ее осенила мысль возвратиться в поселок к родителям. Но когда она добралась до их дома, ее охватил такой стыд, что она бегом пустилась обратно, боясь, как бы ее кто-нибудь не узнал, хотя за закрытыми ставнями все спали тяжелым непробудным сном. Всю остальную часть ночи Катрина бродила по окрестности, пугаясь малейшего шума,
дрожа при мысли, что ее могут забрать как шлюху и отправить в Маршьен, в публичный дом, который преследовал ее столько месяцев грозным кошмаром. Она дважды возвращалась в Оре, но каждый раз ее пугал грубый окрик часовых. И она убегала, задыхаясь и поминутно оглядываясь, не гонится ли за нею. На дороге в реке Яр постоянно можно было встретить пьяных, но все же она ходила и туда, в смутной надежде встретить того, кого отвергла несколькими часами раньше. В то утро Шаваль должен был выйти на работу. Катрина знала это и потому направилась к шахте, хотя и сознавала бесполезность встречи. Между ними все было кончено. В шахте Жан-Барт больше не работали, и Шаваль поклялся задушить Катрину, если она вздумает наняться в Воре. Он боялся, что присутствие девушки повредит ему. Что же ей теперь делать? Идти в другое место? Голодать? Выносить грубости от всех встречных мужчин? И она брела по дороге, то и дело оступаясь в колеях. Ноги у нее подкашивались от утомления. Она была забрызгана по пояс грязью. Оттепель превратила дороги в сплошные потоки жидкой грязи. Ноги утопали в ней. Но Катрина шла дальше, не решаясь присесть на придорожный камень. Занимался день. Катрина увидала издали спину Шаваля, который осторожно пробирался вдоль отвала, заметив, что Лидия и Бебер следят за проходящими из своей засады среди бревен и досок. Они провели там на страже всю ночь, не смея пойти домой, потому что Жан-Лен приказал ждать. И пока тот просыпал в реке Яре хмель убийства, дети сидели, обнявшись, чтобы было теплее. Ветер свистел между каштанами и дубовыми бревнами. Мальчик и девочка ежились и зябли, словно в покинутой хижине дровосека. Лидия не смела жаловаться вслух на затрещины Жан-Лена, которыми тот награждал ее, как будто она была его женой. Равным образом и Бебер не смел роптать на тумаки, которые ему приходилось сносить от атамана. Но Жан-Лен, очевидно, слишком уж злоупотреблял своим влиянием, заставляя их рисковать шкурой в самых отчаянных набегах и забирая себе всю добычу. В сердцах его подчиненных вспыхнуло возмущение, и они стали целоваться, несмотря на запрет, не боясь даже получить пощечину от незримой руки, которой он им угрожал. Время проходило, никто их не трогал, и они продолжали молча целоваться, не думая больше ни о чем, вкладывая в эту ласку всю страсть, которую так долго старались побороть, всю выстраданную муку, всю нежность, которая в них была. Таким способом они согревались целую ночь. Им было так хорошо в их убежище, что они не могли припомнить лучшего дня в своей жизни, даже праздник святой Варвары, когда едят пышки и пьют вино. Внезапно раздались звуки сигнального рожка. Катрина вздрогнула. Она выпрямилась и увидала, что солдаты, охранявшие Воре, взялись за ружья. Этьен бегом бросился ко входу в шахту. Бебер и Лидия одним прыжком выскочили из засады. А вдали, из поселка, в ярком свете наступившего дня, уже бежала толпа мужчин и женщин, яростно размахивая руками.